кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Самые звонкие новости анализируем вместе с экспертами. Минфин предложил давать льготную ипотеку на строительство частных домов. История, которая развивается, спрос на подобные продукты достаточно серьезный, и таким образом Кабмин решает увеличить емкость предложения. С нами на связи финансовый консультант, создатель проекта «Личный актив» Ксения Воронина. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, как и большинство россиян, наверняка следите за новостями касательно жилищного рынка. И вот Минфин предлагает давать льготные кредитные линии на строительство частных домов. Как вам вся эта история?
Я могу только порадоваться за такое начинание, потому что в эпоху пандемии у нас действительно спрос на частные дома, на загородное жилье увеличился. При этом льготные программы ипотеки действуют только на городское жилье, да, то есть, наверное, немножко перекашивают рынок, да?
Нет, здесь, наверное, все по-другому. Сначала в первый год мы раскупали новостройки, теперь вот жилые дома загородные, на следующий год что-то другое будет. Наверное, так все логично.
Ну, почему? Мне кажется, спрос на частные дома все равно останется, да, потому что, ну, скажем так, реакция на пандемию и переход на удаленку — это не такой вот одномоментный процесс, который случился только в прошлом году. Я думаю, что он будет продолжать набирать обороты и в будущие годы. Просто компании тоже не все так быстро перестраиваются, люди не все так быстро перестраиваются, да, то есть это, мне кажется, такой некий долгосрочный тренд, не только тренд прошлого года.
Да, вы абсолютно правы, рассуждая подобным образом. А вообще, в принципе, да, вот если чуть глубже коснуться вот этой инициативы, семейная ипотека теперь под 6% годовых, изменения будут внесены. И, как говорят в Минфине, теперь вот большее число семей с детьми сможет улучшить свои жилищные условия. Очень нужная история. Сразу хочется, ну, не знаю, в какой-то степени сказать, что, ах, если бы не пандемия, никогда бы мы этого не увидели. То есть пандемия, в общем-то, становится неким катализатором изменений в лучшую сторону на рынке.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, опять же, я думаю, что со временем все-таки мы бы видели, это было бы логично, да, снижение ставок по ипотеке, появление каких-то льготных программ. Как бы это логично, да, потому что если мы сравним себя с западными странами, то мы все боремся на уровне государства за снижение инфляции, и вроде как официальная инфляция у нас действительно уже в последние годы снизилась, при этом это совершенно не коррелирует с размером ставок, в том числе размером ставок по ипотеке, что является достаточно таким критичным показателем для любой экономики. Я думаю, что правительство, может быть, даже и без пандемии, вот этот вопрос продолжало бы лоббировать, да, в какой-то степени, может быть, даже продавливать, курировать, контролировать, то есть чтобы ставки по ипотеке все-таки снижались хотя бы для таких вот льготных категорий людей.
Хорошо, мы с вами представим на секундочку, через какое-то время вот все уже, да, наступает предельное насыщение рынка ипотеки, все, кто хотел, получили, все, кто мечтал о собственном жилье, они уже его обживают и так далее, и так далее. И все тогда получается, все готово, а чем тогда дальше завлекать людей? Какими еще стимулами? Ну, 6% хорошо, ну, 5 будет, да, возможно? Или не будет?
Посмотрим. Посмотрим. У нас сейчас есть некая тенденция к тому, что период падения ставок...
Я просто к чему, да, вот мы сейчас говорим о механизмах льготной ипотеки, простите, что перебиваю. Угу. А когда вот без приставки льготная, у нас будет ипотека 5-6%, а льготная, наверное, уже, соответственно, 3-4, да?
Вот вы знаете, хороший вопрос. Я сама жду этого момента, этого исторического момента, да. Есть некоторая вероятность, что мы сейчас из такого длительного цикла последних нескольких лет снижения ставок все-таки сейчас из-за вот этой кризисной ситуации можем перейти в цикл роста ставок. И тогда нам, наверное, об этой идее 5-4% ипотеки, может быть, придется на какое-то время забыть, и, может быть, она действительно будет возможна только в рамках льготных программ. Но, в общем и целом, я думаю, что, ну, скажем так, если не в этом экономическом цикле, то, возможно, в следующем мы все-таки будем к ней постепенно приходить. По крайней мере, на это хочется надеяться.
Да, тем более, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в ближайшие несколько лет ставка ключевая будет расти до 5-6%. То есть, если хотите брать большой длинный кредит, берите сейчас. Такой посыл, наверное, от главы ЦБ. Так можно его расшифровать. Идем далее. Большая история исследования Промсвязьбанка совместно с «Опорой России», агентством «Magram Markets Research». Говорится, что 58% компаний малого и среднего бизнеса в прошлом году получили прибыль, и лишь 18% сработали в ноль. Как вы оцениваете эти результаты? Не слишком ли более радужно, учитывая, что весь бизнес в прошлом году громко вещал о том, что ему плохо, помогите, включите в список системообразующих отраслей.
Но здесь, я думаю, нужно внести некоторую ясность в том, как эти данные вообще понимать. Во-первых, эти данные не учитывают количество обанкротившихся компаний. То есть те компании, которые сошли с дистанции, они у нас, в принципе, в эту статистику не попали. Да? Их может быть достаточно много, учитывая, да, ситуацию экономическую. Во-вторых, что такое прибыльная компания? Да? Вот здесь тоже нужно понимать, что под словом «прибыльная» понимается компания, у которой прибыль, ну, пусть даже там 1 рубль. Да? И я думаю, что компании, у которых оборот достаточно большой, но прибыль при этом вроде как есть, но она минимальная, их тоже будет в этом году достаточно много. И формально они подпадают под определение прибыльное, но понятно, что на самом деле это, ну, практически такой завуалированный убыток или как минимум ноль. Да? Есть еще один момент. Дело в том, что у нас традиционно компании, даже которые получают реальный убыток, часто предпочитают в отчетности все-таки изображать прибыль, хотя бы минимальную, чисто ради того, чтобы не нарваться на риск налоговой проверки. Потому что любая налоговая проверка – это, конечно, большая затрата ресурсов компании, отвлечение и времени, и человеческого фактора. И особенно в малых компаниях, где вот этих ресурсов человеческих не так много, да, фактически любая налоговая проверка может просто парализовать деятельность компании. Поэтому компании предпочитают хоть какую-то прибыль изобразить, хоть какой-то налог изобразить, чтобы просто риск налоговой проверки снизить, либо вообще убрать. И опять же, это не есть отражение действительности. Вот. То есть вот с учетом вот этих, скажем так, корректировок, эти цифры могут представляться уже не такими радужными. То есть по факту за ними может крыться, что реально прибыльных историй там, ну, существенно меньше. Да.
Да, Ксения, вот смотрите, в торгово-промышленной палате комментируют эти данные, в том числе поделились ожиданиями относительно текущего 2021 года. Если не случится новой волны распространения коронавируса, то есть основания считать, что прибыльными будут 3/4 и даже больше предприятий. А это как вообще возможно?
Ну, опять же, с учетом вышесказанного, я думаю, что вполне да. Во-первых, несмотря на то, что в прошлом году эти компании либо прекратили свою деятельность, либо были в реальных убытках, все-таки, тем не менее, какая-то адаптация к ситуации уже произошла. Да? То есть какое-то время уже прошло на то, чтобы компании, может быть, даже как-то перестроили свою деятельность, может быть, даже какие-то новые виды деятельности открыли. Я вот, например, знаю массу примеров, когда люди просто забрасывали свой действующий бизнес, переориентировались на торговлю теми же масками, перчатками и так далее, да, почему нет, либо на какие-то медицинские там товары и так далее, да. То есть какая-то адаптация произошла, компании больше уходят в онлайн, больше уходят в работу в дистанционном режиме, в дистанционном обслуживании клиентов. И, безусловно, эта тенденция тоже продолжится в следующем году, она даст, конечно же, увеличение прибыльности по отношению к прошлому году. Это один фактор. Да? Второй фактор, что, ну, конечно, компании, которым будет все равно не сладко, они все равно, тем не менее, как я уже говорила, будут вынуждены отображать прибыль, возможно, чтобы вот избежать налоговых проверок. Ну, а дальше опять же будем смотреть, потому что возможно, что какие-то компании в этом году еще пытались как-то барахтаться, как-то выживать, но, возможно, они в следующем году все-таки сдадутся и закроются, опять же, они не попадут в статистику.
Да, в общем, следим и анализируем более внимательно поступающую информацию, нужно, конечно же, тщательно перепроверять в том числе. А еще одна заметная новость. Минфин намерен внести в правительство законопроект о создании секретной части на госресурсах по предоставлению корпоративной отчетности. И, как обещают, доступ к ней, к этой базе, будет только органов власти. Мы знаем, что ряд российских стратегических компаний, в том числе оборонных и, прежде всего, оборонных и других компаний, не обязаны сдавать отчетность. А что вообще мы получаем тогда в этой истории? Ну, получается, некий закрытый реестр компаний. Вообще, для чего это делается? Контролировать?
Контролировать, да, безусловно, потому что сейчас, если информация в реестре отсутствует, да, то, соответственно, полной картины там нет. И я так понимаю, что государство как раз хочет, чтобы полная картина там была, но не для всех. Вот каким-то таким образом. То есть, чтобы и информация по стратегическим, по чувствительным предприятиям оставалась закрытой, как это есть и сейчас, но тем не менее, чтобы реестр отчетности был все-таки полным, отображал полные сведения, чтобы действительно было как-то проще и общую картину отслеживать, и контролировать, да.
Ну, а вообще, в принципе, подобные механизмы как зарекомендовали себя на практике? Или это только российское ноу-хау в данном случае?
Ну, навряд ли российского ноу-хау, особенно учитывая, что мы практически все свои ноу-хау заимствуем часто откуда-нибудь за рубежа. Ну, я думаю, что это, ну, как бы рабочий вопрос. Ничего здесь технологически сложного в 2021 году, я думаю, что уже нет. То есть таким прям сногсшибательным ноу-хау для нас навряд ли это является. Вот. Ну, соответственно, государство делает так, как ему удобнее.
Но в любом случае, что касается оборонки, тут ну, других мнений быть не может. Понятно, что большая часть информации засекречена. Мы часто сталкиваемся с тем, что информация о контрактах, о готовящихся соглашениях, ну, практически никакой. Вся она, ну, не очень прозрачна, эта история. Мы понимаем, почему. Другое дело, что когда мы обсуждаем подобные секретные базы отчетностей, то возникает какое-то ощущение, а что, у нас не принято доверять бизнесу?
Ну, смотрите, кроме бизнеса у нас же есть еще внешняя политика, да, то есть делать информацию доступной для совсем всех, наверное, тоже было бы неправильно.
То есть в режиме санкций, да, я подвожу к чему, подобные меры, они обоснованы, верно?
Во-первых, они обоснованы, они просто необходимы, во-вторых, эта часть информации и так уже была закрыта, да, потому что компании имели право, подсанкционные компании уже имели право не подавать отчетность в реестр. Да, здесь просто происходит некоторая рокировка, что эта информация в реестр все-таки попадать будет, но по-прежнему не будет доступна для всех. Вот и все. То есть, скажем так, под словом секретная, да, здесь может быть несколько...
Просто она будет не публичной.
Она сейчас не публичная, просто меняется, ну, скажем так, место ее размещения, да. Я думаю, что здесь немножко, может быть, значение этой новости преувеличено. Слово секретное, оно здесь, естественно, сразу вызывает определенные ассоциации, да, нагоняет определенные отношения, но по большому счету, как и до этого момента, эти компании имели право уже не подавать отчетность и не раскрывать ее, да, так и сейчас, собственно, она будет для других пользователей недоступна. Так что, ну, здесь ничего для нас не меняется, по большому счету.
Да, Ксения, спасибо, что объяснили. Финансовый консультант, создатель проекта «Личный актив» Ксения Воронина. Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.